Сегодня мы будем начинать 16 главу Евангелия от Матфея с 1 стиха и по 12 стих. Чтобы по смыслу увязать с предыдущим текстом, прочитаем перед этим еще и 39 стих предыдущей 15 главы. «И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Дальше мы читаем в 16 главе. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красное, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5000 на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Аминь. Итак, мы сегодня вспомнили в начале, перед тем текстом, о котором мы сегодня с вами будем размышлять, мы с вами вспомнили о последнем стихе предыдущей 15 главы, чтобы нам просто понять, где происходили события, о которых мы сегодня будем говорить. Да, это место обозначено как пределы Магдалинские. И также после чего происходили те события, о которых мы с вами говорили. В прошлый раз мы с вами читали о насыщении Христом 4000. Вот то, что мы читаем сегодня, в общем, связано с тем, что было до. Вот только-только Христос чудесным образом накормил 4000 человек, и, завершив служение для них, он переходит в Магдалинские пределы, где его встречают люди, которые постоянно присутствуют во время земного служения Иисуса Христа. Это фарисеи. Те люди, о которых мы уже не раз говорили, когда обращались к евангельским событиям, люди, которые хорошо знали Писание, люди, которые внешне были очень благочестивы, люди, которые ощущали себя духовной элитой еврейского народа того времени. А также здесь, в этом эпизоде, появляются также саддукеи. Саддукеи на страницах Евангелия появляются гораздо реже, чем фарисеи. Ну, вообще саддукеев было мало. И, в общем-то, саддукеи были довольно далеки от своего народа. Вот если фарисеи – это такая народная элита, то саддукеев я бы назвал такой, если так можно выразиться, антинародной элитой. Фарисеи были в среде еврейского народа, а Саддукеи были над ним, дистанцировались от него. Вот саддукеи были разновидностью элиты, которая хорошо знакома нам по нашей современной жизни. Саддукеи вели себя так, как многие люди, ну, например, очень богатые люди нашего времени. Чем отличается жизнь очень богатых людей, владельцев много чего, причем во всех странах мира? Они живут фактически параллельной жизнью. Они не живут жизнью своих народов, у них своя жизнь, у них свой круг общения. Вот саддукеи жили примерно так же. Саддукеи – это во многом элита почти в современном смысле. Да, они были евреями, более того, саддукеи, в общем-то, это люди, которые были, между прочим, неразрывно связаны с служением в Иерусалимском храме. По сути дела, саддукеи – это такая священническая элита. Но при этом их материальный достаток, их культурные ориентиры, они очень отделяли саддукеев от основной массы еврейского народа. Саддукеи, можно сказать, держали в своих руках служение в Иерусалимском храме, но при этом они смотрели в сторону языческого мира. Их представление, то, какое образование они давали своим детям, оно все ориентировано вовне. Было все ориентировано вовне израильского народа. Саддукеи, которые, казалось бы, по роду своих занятий, по своей близости к храмовому служению, должны были быть носителями и охранителями духовных ценностей, библейских ценностей Божьего народа, на самом деле таковыми не были. А вообще, во многом трагедия еврейского народа в то время и состояла в том, что вот эта саддукейская элита совершенно не жила интересами своего народа. В этом плане фарисеи, кстати, были совершенно другими людьми. При всех своих минусах фарисеи были именно народной элитой, да? Они делали себе имя, строили себе репутацию, общаясь с простыми людьми. Пусть свысока, да, свысока с точки зрения духовного авторитета, но фарисеи себя, тем не менее, от народа не отделяли, в отличие от саддукеев. Вот саддукеи тоже здесь, на сей раз. Они редко на самом деле появляются. Для фарисеев Иисус соперник. Для фарисеев Иисус человек, который борется за сердца того народа, который с точки зрения фарисеев должен быть всецело предан им. Поэтому фарисеи всегда где-то рядом. Подслушать, подсмотреть, чтобы при случае авторитет Иисуса уронить, постараться. Для саддукеев кто такой Иисус? Так кто вообще такой? Как и вы, впрочем, фарисеи, кто вы все такие? Это совсем другие люди, птицы, что называется, высокого полета. Но что-то в этот раз они почему-то здесь оказались, снизошли. Или просто решили послушать этого странствующего проповедника Иисуса. Может быть, потому что скучно стало, кто его знает. Ну вот они здесь оказались. И вот и те, и другие начали требовать от Иисуса знамения с неба. У каждого были, вероятно, свои мотивы, почему они это делали. Каков ответ Спасителя на это? Ответ такой был очень интересный на самом деле. Он касался, что называется, прогноза погоды, вечно актуальная тема. Правда, сейчас это для нас не так актуально, как для жителей древности. Для нас прогноз погоды нужен для чего? Для того, чтобы одеться по погоде. Да? А в те далекие времена правильно иметь представление о погоде значило правильно посеять, например, правильно произвести какие-то другие сельхозработы, получить хороший урожай. Я бы сказал, тогда прогноз погоды был чем-то гораздо более жизненно важным, намного более жизненно важным, чем для нас сейчас. Но в любом случае, во все времена люди погодой интересовались. Да? Сейчас что мы делаем, когда нам нужно узнать прогноз погоды? В интернет посмотрим, телевизор включим, да, там, где прогноз погоды, и нам там расскажут. А мы на следующий день соображаем, нам правду рассказали или не совсем. В древности у людей таких возможностей не было, да, поэтому тут был два способа узнать погоду. Первый – это греховный, оккультный способ. Разного рода специалисты, оккультисты практиковали, чтобы погоду предсказывать, да. Но это как бы такой греховный способ, и, в общем, по крайней мере, большинство евреев понимали, что это не тот путь. Ну, а какой самый простой путь? Самый простой и дешевый. Примет. Это то, что было всегда, в любом народе. В любом климате, в любом климатическом поясе есть свои определенные закономерности. Если их подметить, то можно хотя бы в какой-то степени спрогнозировать предстоящие погодные явления. Да? Ну и вот этим искусством современники Иисуса владели неплохо, включая фарисеев и саддукеев. Вот Иисус по этому поводу и говорит: род лукавый и прелюбодейный, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Почему? Лицемеры, перед этим говорит Иисус, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. А это интересный вопрос, а действительно. И ведь за века до пришествия Христа Мессию ждали, и пророчества существовали, и определенные события происходили в жизни израильского народа, которые должны были бы с большой долей вероятности указать на, привести народ израильский к тому, что Иисус есть обещанный Богом Мессия. Но не работало. Почему? А потому что род лукавый и прелюбодейный, потому и не работало. Не видим, потому что не хотим видеть, не слышим, потому что не хотим слышать, не знаем, потому что знать не хотим. Вот все. Какой смысл ради таких людей какие-то знамения делать? Действительно, здесь евангелист Матфей во всяком случае не приводит каких-то дополнительных слов Иисуса Христа, но мы знаем по другим евангельским текстам, вообще по информации в Евангелии, мы знаем, что знамение Иона пророка, то есть что то, что Иона пророк пробыл в чреве кита или большой рыбы, три дня было своего рода таким предзнаменованием трехдневного пребывания Иисуса в смерти и последующего его воскресения. По сути дела, Иисус отсылает людей к Писанию. Он не один раз это делает, между прочим. Это очень важно понимать. Уже в те времена и Иисус дает понять, что, в общем-то, того, что написано в Писании, ну, этого достаточно, чтобы понять вещи, которые нужно понять. По крайней мере, ключевые духовные вещи понять можно. А какие-то знамения делать почему-то требованию для этого лукавого и прелюбодейного рода, который не хочет слушать, да зачем? Зачем это нужно? Иисусу это не было нужно. Потому что те, кто требовали от него знамени, вовсе не хотели вразумиться. Их настрой был совершенно другой. И вот после такого обмена мнениями с фарисеями и саддукеями, когда Иисус не счел нужным делать для них никаких знамений, у нас, как мы видим по евангельскому тексту, происходит очередная передислокация. Да? Иисус опять входит в лодку и переправляется на другую сторону Генесарецкого озера. И вот когда они оказываются в новом месте, ученики понимают, что они сделали одну бытовую оплошность. Они не позаботились о провианте, они забыли про еду. Ну, с кем не бывает. Да? Вот такая маленькая бытовая неприятность с ними произошла. А в это время Иисус говорит им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ну, о чем подумали ученики? Наверное, на их месте и мы могли подумать бы что-то подобное, да? Вот и Иисус говорит, что мы хлеб забыли взять. Ну, закваска – это ж про хлеб. А еще Иисус как бы так очень прозрачно намекает, да? Что ж вы про хлеб-то забыли? А Иисус-то совсем не об этом. Иисус-то о гораздо более серьезных вещах. И тут Иисус начинает так воспитывать своих учеников немножечко. А стоит ли так вообще переживать из-за хлеба, как говорит он, вот же я два чуда сделал, да, 5000 накормил, 4000 накормил, но неужели непонятно, что это для меня не проблема, по сути, говорит Иисус, да? К «Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И тут до учеников, что называется, доходит. Тогда они поняли, что говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Ну хорошо, до учеников дошло. Что до нас должно дойти в связи с этим, в связи с этой историей? Иисус говорит с учениками после того, сразу практически после того, как у него вышел, ну, довольно бесплодный разговор с фарисеями и саддукеями. Ученики Иисуса могли видеть и тех, и других во всей своей, в кавычках, духовной красе. И вот в связи с этим он им и говорит эти слова о том, что они должны бояться закваски фарисейской и саддукейской, то есть, как в конце концов правильно поняли его ученики, учение фарисейского и саддукейского. Вот давайте об этом немножко поговорим, потому что на самом деле Иисус здесь говорит о том, о чем ученики наверняка не думали. Не только ученики непосредственные Христа не думали, но и мы, ученики Иисуса Христа, живущие через 2000 лет после этих событий, тоже можем об этом и не думать. Иисус, по сути дела, говорит о том, что саддукеи и фарисеи – это не какая-то внешняя угроза, о том, что фарисей и саддукей может жить в каждом из нас. Но я имею в виду, в каждом из учеников Христа может жить невидимым образом для него самого, а иногда и для тех, кто вокруг, такой невидимый фарисей или саддукей. Помните, мы как-то с вами говорили о том, что для нас свойственно воспринимать духовные угрозы, серьезные духовные угрозы, как что-то дистанцированное от нас. Нам спокойнее думать, что раскольники никогда не могут появиться в нашем собрании. Еретики, ну уж точно не у нас. Номинальные христиане, да у нас все сплошь на 100% рожденные свыше настоящие христиане. Нам спокойнее думать, что серьезные духовные проблемы где-то далеко. Далеко от меня, далеко от моей семьи, далеко от моего собрания. И нам очень дискомфортно бывает, когда мы осознаем, что эти духовные угрозы могут быть ближе, чем мы хотели бы, чтобы они были. А Иисус здесь говорит о угрозе духовной, которая ближе некуда, которая может жить непосредственно внутри нас, даже не в нашей церкви, а внутри нас, о проблеме, которая может быть внутри нашего сердца, внутри любого из нас. Конечно, предполагать такое не хочется, думать об этом не хочется, но приходится. Если мы, конечно, читаем Евангелие не для того, чтобы просто его прочитать, а для того, чтобы получить от этого духовное назидание. берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Это те слова, которые обращены к каждому из учеников Христа, когда бы он ни жил. Каждому из учеников и учениц, потому что закваска фарисейского и саддукейского учения – это такая штука, которая может обнаружиться в каждом из нас. Вот давайте мы все-таки попытаемся понять, о чем конкретно говорил Иисус в данном случае. Ну, закваской фарисейской немножко полегче, потому что Иисус обличает фарисеев во многих текстах, и мы знаем о том, что ключевая проблема фарисеев – это лицемерие. Когда есть форма, правильная духовная внешняя форма, за которой нет внутреннего содержания. Это действительно то, что угрожает христианам всегда, а во все времена, и в наши точно тоже. Почему? Потому что с точки зрения усилий и сохранения энергии, казаться всегда проще, чем быть. А ведь, по сути дела, фарисейство в том и состоит. Казаться, а не быть. Казаться благочестивым, а не быть благочестивым. Казаться, что я живу по заповедям, а не исполнять их на самом деле так, как я об этом говорю. Это угроза. Как говорил мой один знакомый служитель много лет тому назад, христианином быть тяжело, хочется уйти в отпуск. Ну вот, когда нам хочется уйти в отпуск, мы и поражаемся фарисейской закваской. При этом внешне эта сторона наша продолжает жить и здравствовать, да? Мы же не можем себе позволить лицо потерять перед братьями и сестрами. А вот саддукейской закваской посложнее. А саддукейство – это про что? Это про то, что содержание-то есть, только абсолютно лишенное библейской формы. Это содержание, которое в библейскую форму не укладывается. Почему? Потому что это содержание не от Бога, а от меня, от моего ума. Помните, в одной мудрой ветхозаветной книге сказано: «Не полагайся на разум свой». Вот саддукеи как раз – это люди, которые излишне полагались на разум свой, на свое мнение, на свои представления. Вот не укладывается вечная жизнь в мои представления, значит, ее нет. Не укладываются ангелы в мои представления, значит, ангелов и нет. Вы скажете, как такое может быть? Ну, с фарисейской закваской это я еще могу понять, да? Христианин взял отпуск. А с саддукейской закваской как такое может быть? Да может быть. Вот возьмем тех же самых саддукеев, да? Их с еврейским народом не связывало, по сути, ничего. Ни в мировоззренческом, ни в культурном отношении, ни в религиозном даже отношении. Но они держали в своих руках Иерусалимский храм. Поэтому отрываться совсем от еврейского народа было, как бы это сказать, коммерчески и политически нецелесообразно. И такое бывает и в христианской церкви, к сожалению. Есть люди, которые хорошо устроились в христианской среде, может быть, в какой-то христианской организации. Они хорошо устроились. Их там, как в одном мультфильме старом, да, их там хорошо кормят. И ничего, что у меня уже совсем в душе нет давно никаких христианских ценностей. Что я вообще чужой для церкви, что я вообще для меня Иисус-то особой ценности не представляет. Но лично мне по каким-то причинам выгодно быть христианином. Скажу страшную вещь. Выгодно быть христианским служителем. Выгодно быть работником христианской организации. Никакого христианского содержания уже нет. Если мы думаем, что это никому не угрожает, мы ошибаемся. Помните, у нас как-то были, когда у нас были духовные занятия, мы с вами говорили об истории нашего братства. Вот один из парадоксов нашего братства столетней давности. Он состоял в том, что многие люди в 20-е годы прошлого 20 века, то есть 100 лет тому назад, приходили в евангельские и баптистские церкви для того, чтобы их не призвали в армию, потому что большевики давали такую привилегию евангельским верующим не призываться в Красную армию. У кого-то были еще другие соображения, могли быть, например, в то очень развращенное время найти хорошего мужа, хорошую жену. Где же, как не в церкви? Да, эти люди каялись формально. Это ж не так сложно на самом деле сказать правильные слова в правильном месте. Тебя обнимут, поздравят, потом ты прослушаешь курсы, тебе преподадут святое водное крещение, ты уже вообще свой, и ни у кого даже в мыслях нет, что ты на самом деле чужой. А ты чужой, потому что Христос тебе на самом деле не интересен, ты за другим пришел, за чьим-то своим. Вот. Закваска саддукейская стоит в том, что человек может потерять вообще всякий интерес к подлинному христианству, но не порвать связь с христианской общиной. И это и для самого человека, и для людей его окружающих гораздо опаснее, чем те люди, которые, например, утратив веру, открыто уходят из церкви. Они, по крайней мере, никому голову не морочат. И, наверное, для людей, которые утратили веру и честно себе в этом признались, проще путь назад бывает, чем когда человек вроде бы как бы свой остается. Так что вот на самом деле о таких непростых вещах говорил Иисус со своими учениками в этих коротких словах. Сегодня день вечери Господней. И вот сегодня очень важно каждому из нас задать вопрос. Первое, насчет фарисейской закваски. А настолько ли я благочестив внутренне, как кажусь внешне, и второй насчет саддукейской. Живу ли я на самом деле Евангелием или давно уже, может быть, и все больше и больше приучаюсь рассчитывать на разум свой и вообще жить какими-то другими ценностями? Это уже про закваску саддукейскую. Если вдруг такое в наше заводится, то эти сорняки очень, очень важно вовремя пропалывать в своем сердце, в своей душе, с Божьей помощью. Только благодатной силой Божьей мы это можем сделать. Пусть нас Господь хранит от этого, а если все-таки мы каким-то образом вот попали в зону влияния этих заквасок, вовремя каяться, вовремя полоть свою духовную грядку и с Божьей помощью вовремя возвращаться на правильный духовный путь. Да поможет нам Господь. Аминь.